Говорит Радио Свобода.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
В этом выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» мы встретимся с чешским фотографом Даной Киндровой и лауреатом Гонкуровской премии Жаном Батистом Дель Амо. А сейчас я приветствую в нашей студии поэта Игоря Вишневецкого, автора повести «Ленинград», опубликованной в августовской книжке журнала «Новый мир». Игорь, я думал, как определить жанр Ленинграда и решил, что, наверное, нужно вслед за Андреем Белым искать жанровые соответствия в области музыки. Это текст между прозой и музыкой, что не удивит читателя, который знает вас как автора работ о Прокофьеве, о Генце, о Дукельском и других композиторах. Тут вы выступаете сами как композитор, верно?
Это некоторое преувеличение. Хотя, если понимать под композицией расположение слов в определенном порядке, то, может быть, да.
Мне кажется, что ваш идеальный читатель должен перечитать «Петербург» Андрея Белого, прежде чем браться за вашу книгу.
В некотором смысле это постскриптум к «Петербургу». То есть, когда я писал «Ленинград», я думал о том, как бы стали себя вести герои, подобные героям Петербурга, в той ситуации, в которой они поставлены в Ленинграде.
И я знаю, что одним из источников вашего вдохновения, помимо «Петербурга», был фильм Сергея Лозницы «Блокада».
Совершенно верно, да, Сергей об этом знает. Когда я понял, что я буду писать эту повесть, а я определяю жанр Ленинграда все-таки как повесть в таком, знаете, в изначальном смысле повествования, я еще раз пересмотрел этот фильм и понял, что без вот того ощущения, которое есть в фильме «Лозницы», во многом непривычного для зрителя взгляда на блокаду, то, что я пишу, наверное, не может состояться. Я смотрел этот фильм несколько раз, потом я смотрел материал, хранящийся в Санкт-Петербургской студии документальных фильмов, и надо сказать, что весь этот материал буквально опрокинул мое сознание.
Меня большое впечатление произвел фильм Сергея Лозницы «Счастье мое», который как раз сейчас выходит в российский прокат, и я вот только что пересмотрел все его прежние работы, в том числе и «Блокаду». Очень большое впечатление, выдающийся режиссер. Я думаю, что его метод поэтизации документального материала не только в «Блокаде», и вам хорошо знаком и близок.
Вне всякого сомнения. Могу сказать, что повесть Сергею понравилась.
А ваши герои, персонажи Ленинграда, они возникли из документов или это вымысел, и читатель вообще не должен задумываться о поиске прототипов?
Прототипы, конечно, есть, но я думаю, что читатель не должен задумываться о поисках прототипов. С одной стороны, я могу отвечать за все в этой повести, вплоть до температуры в тот или иной день, маршрутов ленинградских трамваев в тот или иной период блокады. С другой стороны, я думаю, что все-таки надо сосредоточиться на повествовании.
Я специально поисками прототипов не занимался, но сразу, вот буквально на второй странице, подумал о знаменитой истории блокадного романа Ольги Бергольц и Георгия Макогоненко. Есть определенное сходство с историей Глеба и Веры. Или это ложная догадка?
В данном случае это ложная догадка.
Еще одну вещь я вспомнил. Это фрагмент из записок Марины Малич, жены Даниила Хармса. Вы, может быть, помните, когда ее посылали рыть окопы под Ленинградом, Хармс, который всерьез интересовался спиритизмом, вступил в контакт с духом своего знаменитого отца-народовольца, и тот передал ему магический пароль «Красный платок». И когда Марина Малич произнесла эти слова в комиссии, ее освободили от работ. История как-то соответствующая атмосфере вашей повести.
Вот. Спасибо, Митя. Думаю, что да. Хотя, когда я повесть эту писал, я не думал о воспоминаниях Марины Малич. Мне известных, конечно.
Вы сказали, что документы, которые вы изучали, вас поразили. Что именно поразило?
Я эту повесть написал, оказавшись прошлой осенью на целый семестр в городе Питтсбурге. Как-то так сложились мои жизненные обстоятельства, что на душе мне было очень нехорошо. Умер мой отец, на мои плечи обрушились разного рода заботы, довольно неприятные, связанные с похоронами и всем тем, что последовало за ними. Отец очень много мне рассказывал о войне. Он не был в блокадном Ленинграде, судьба его была более интересной, он был на оккупированной территории. И многое из того, что он мне рассказывал, вошло, правда, в сильно измененной форме в Ленинград. Для меня немалым изумлением было обнаружить, сколько людей, чьи родители пережили блокаду, оказалось в том же Питтсбурге. И часть их рассказов вошла в Ленинград. Кроме того, в библиотеке Питтсбургского университета, а я преподавал в университете Карнеги Меллона, оказалась очень большая коллекция книг о блокаде. Среди прочего, замечательные книги историка блокады Никиты Ломагина, может быть, самого объективного историка. В частности, книга «В тисках голода. Блокада в документах советских и немецких спецслужб». Другая книга, подготовленная при участии Никиты Ломагина, это блокадные дневники, причем блокадные дневники достаточно простых людей, которые обнаружились в архивах НКВД. Это люди, конечно, с трагической судьбой. Вся вина их заключалась в том, что они смели в той или иной степени не соглашаться с политикой ленинградской администрации, и, как правило, приговором был расстрел. Но то, что осталось после них, вот эти дневники, они, конечно, произвели на меня сильнейшее впечатление. Другим документальным материалом, который я уже сам смотрел в архиве, были записки Бориса Асафьева. Он до некоторой, только очень до некоторой степени является прототипом Глеба. Борис Асафьев начал писать в Ленинграде во время блокады достаточно хорошую музыку, хотя, как композитор, до того звезд с неба не хватал. И, конечно, он был гениальный историк музыки, гениальный историк искусства, гениальный музыкальный писатель, может быть, лучший, который был в истории России. Вот то, что он писал в ситуации, когда он понимал, что он может умереть, чтение вот этого материала в значительной степени не опубликовано, произвело на меня очень сильное впечатление, было еще одним импульсом к написанию этой повести.
Вот, Игорь, вы упомянули дневники расстрелянных, но интересно, что советский мир, который мы видим, скажем, в блокадных дневниках той же Бергольд, спортсобрания, газеты, НКВД и страх перед НКВД, к миру ваших героев не имеет почти никакого отношения. Они почти свободные люди по вашей воле, и это кажется странным.
Вы знаете, вот в дневниках этих самых людей, в значительной степени расстрелянных, но кто-то был помилован, потом отбывал 10-15 и больший срок в ГУЛАГе, мир действительно предстает таким свободным. Есть совершенно потрясающий дневник солдата Красной Армии из крестьян, который постоянно сопоставляет свой собственный опыт с тем, что он знает из войны и мира. И высказывает достаточно неординарное суждение по поводу внешней политики. Вот та степень свободы, которую я увидел в этих дневниках, она, конечно, очень меня поддерживала, когда я писал. Кроме того, есть дневники, опубликованные тоже, людей интеллектуального труда, лингвистов, ну и так далее, переживших блокаду. Вот там тоже присутствует достаточно высокая степень свободы. Есть известный дневник, не опубликованный полностью, Остроумовой-Лебедевой, если говорить о людях искусства. Кстати, язык героев моих не сильно отличается от языка этих дневников.
Слово о языке. Компаративная лингвистика ведь играет важную роль в вашей книге. Ваши герои думают о судьбе языка, о судьбе языков. Почему?
Ну, это, конечно, индоевропеистика. Тут сказалось мое общение с Владимиром Николаевичем Топоровым, который, может быть, был самый крупный лингвист в России в 20 веке, самый крупный мифолог. Он был прекрасный индоевропеист, и, как известно, ему принадлежит реконструкция на уровне озарения основного мифа индоевропейцев. Вот это все отчасти вошло в Ленинград. Я не хочу сказать, что Четвертинский — это Топоров, но некоторые его мысли звучат.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Фрагменты из повести «Ленинград». Профессор Четвертинский возвращается в свою ленинградскую квартиру. Читает автор Игорь Вишневецкий.
Больше обычного обессиленный, Четвертинский прислонился к массивной квартирной двери, полез за ключом в глубокий карман пальто, но дверь, поддавшись его давлению, медленно отворилась сама. Привыкнув за зиму, ничему не удивляться, Федор Станиславович шагнул в огромный пустой коридор. Почти все, что можно было обменять на продукты, было обменено, и тусклое зеркало отразило потертое пальто, драный шарф и грязную шапку, нахлобученные на нечисто выбритого, очень худого человека с воспаленным взглядом. Скользнув с неприязнью, по собственному отражению Четвертинский, не снимая шапки и не разуваясь, направился на кухню, где, охваченный заполнившим окно, перед вечерним светом, попивая кипяток из его любимого стакана, сидел не по-блокадному, а как-то щегольски, спортивно-худощавый и не по-зимнему загорелый военный с петлицами лейтенанта НКВД. Лица непрошенного гостя от законного света, резанувшего по глазам, разглядеть сразу было нельзя. «Извините, что побеспокоил вас в вашем уединении», — начал незнакомец. «Чем обязан?» «Видите ли, Федор Станиславович, я несказанно рад вас видеть. После стольких лет вы даже представить себе не можете. Это допрос, арест? Помилуйте. Тогда к делу, пожалуйста». Четвертинский сел у стола спиной к свету. Только сейчас уличный холод стал отпускать его, и он расстегнул пальто. Гость, казалось, был нечувствителен к температуре и сидел в стылом помещении, без шинели. Даже пара изо рта его не выходила, и это только усиливало ощущение сна. Лейтенант широко улыбался ртом и глазами, и подстриженные его усики, в сочетании с гладко зачесанными назад темными волосами и свежим еще обмундированием, придавали ему театральный вид. Четвертинский сразу понял, что знает этого человека. Давно и очень хорошо, но между той жизнью, где они много и плодотворно общались, и нынешней, пролегала ледниковая толща неистребимого холода, голода, нечистот, кровавых поносов, постыдных страданий, дышащей в спину смерти. «Ираклий, чем я обязан?» «Именно. Дело к вечеру. Нам предстоит обо всем переговорить, Федор Станиславович. До комендантского часа, пожалуй, что и не успеем. У меня, конечно, есть пропуск, но я сегодня свободен. Если позволите, заночую у вас». «Конечно. Оставайся. Евдокия Алексеевна умерла, ее кровать свободна. Вот хороший спирт. Вечная память». Выпили, не чокаясь. Спирт обжег гортань и носоглотку. Четвертинский чуть не задохнулся. «Так ты, Ираклий, вы, Ираклий Константинович, без отчества, Федор Станиславович, к вам третьего дня приходили из Академии наук, говорили ожидать важных гостей из Ташкента?» «Было дело». «Ну, вот я и приехал. Прямо из Средней Азии в командировку сюда, через озеро на грузовике, по ледовой дороге, лед еще крепкий. Я, признаться, думал, что речь шла об эвакуации». «Разрешите во избежание лишних вопросов представиться». Гость вынул удостоверение. Оно было выписано на имя лейтенанта Ираклия Константиновича Небуловича, командированного с особым поручением в распоряжение начальника управления НКВД Ленинградской области, комиссара государственной безопасности третьего ранга, товарища Кубаткина. «Так ты теперь украинец?» «Ну, не от латинских же тумана, чада и облака». «До меня доходили разные слухи, Ираклий». «Дыма без огня не бывает, Федор Станиславович. Перейдемте к делу. Мы прочитали ваше письмо к коллеге, и многое нам понравилось. Особенно аргументация в пользу большей близости русского к незамутненным индоарийским корням». «Да, но письмо даже не было отправлено. Я имею лишь приблизительное представление о местонахождении профессора Покорного в Бельгии, если не ошибаюсь». Гость подвинул кончиками пальцев незапечатанный конверт. «Вы думаете, что мы изгнали Покорного из Берлина потому, что он наш враг? На самом деле он работает на общее дело, и нам абсолютно безразлично его неарийское происхождение». «Кому нам?» «Немецкой революции нужны такие люди, как вы, Федор Станиславович. Мы завершаем дело, начатое большевиками. Всем труд, смерть городам, жизнь на свободной земле. Рабочий возвращается к первобытному раю, становится пахарем-арием. Мы, охраняющие его войско, вы, каста мудрых жрецов. Русской революции, я думаю, такие люди тоже нужны. Только наш оборот полный, мы идем до конца, за пределы экономизма. Что скажете?» «Если это провокация...» «Что вы? Если это провокация, то только в высшем, нематериальном смысле. И потом, я вас слишком уважаю. Ваши лекции открыли мне глаза слишком на многое, чтобы я занимался сейчас такой ерундой. Моя борьба, наша борьба, а все, что происходило после моего исчезновения из вашего поля зрения и присоединения к движению, к партии, стало такой беспощадной борьбой. Она была бы невозможна без убежденности, зароненной в мое сознание вами. Вы мой настоящий учитель». «Чего же ты хочешь сейчас, Ираклий?» «Конечно, имен, Федор Станиславович». Гость достал записную книжицу в кожаном переплете и карандаш. «Но и не только их. Мы с вами русские люди, а русский непременно думает о будущем. Буду откровенен. Общие принципы грядущего миропорядка уже ясны. После нашей победы, а я в нее твердо верю, справедливость и, как я уже говорил, работа для всех, возмездие врагам арийского единства и главным виновникам бездарной российской власти, подъем жизненного уровня, восстановление частной собственности, как без нее обрабатывать землю, содержать войско и поддерживать вас, ученых-жрецов, и личная свобода. Конечно, кое-кого придется расстрелять и даже повесить». «Я не учил расстреливать или вешать. А что ты на деревьях в вашем письме? Спишем на издержки войны. Германское командование послало меня к вам с особой, я бы сказал, деликатнейшей миссией, связанной с формированием нового свободного управления в будущем образцовом центре России в Санкт-Петербурге. Все, хватит. Четвертинский стукнул по столу кулаком. Учтите, спокойно, постукивая ногтем по удостоверению НКВД, но довольно жестко осадил его гость, что это будет приравнено к отказу от сотрудничества. Кем, Ираклий? Любой стороной. Любой из двух, Федор Станиславович. Вы, заговорив со мной, уже стали соучастником. Ведь вы же не пойдете в НКВД жаловаться на сотрудника комиссариата, а уж тем более германским военным властям, на их посланника. Линия фронта. За перебежчика сочтут обе стороны. Теперь от вас потребуется самая малость. Пройдемтесь по списку будущего правительства. Это должны быть выстоявшие люди. Белая кость, ясный ум. Итак, князь Щербацкой. Он умер 4 недели тому назад в Казахстане, в эвакуации. Я имею об этом самое достоверное сведение. Гость что-то пометил в книжице. Очень жаль. Светлейший ум. Бергсоном увлекался, правда. Мы знаем о ваших разногласиях. Но сопоставление Канта с буддизмом ему в плюс. Беклемишев? Вы его, кажется, очень ценили еще в бытность Георгия Васильевича студентом. Большие надежды, говорили, подавал. У Георгия, как я слыхал, семейная драма. Тем меньше связывает его с прошлым. Нам нужны люди, способные к действию, а не плененные чувством. Герой продолжал свои пометки в книжице. Глеб Альфани? Он всегда был красным. Но и мы... Ведь за справедливость не находите ли, что солярный символ лучше подходит для камня, на который взобрался фальконетов всадник, или для вершины Александровской колонны, чем серп и молот? Четвертинский упорно молчал. Вы сами. Федор Станиславович Четвертинский. Князь Святополк Четвертинский. Покорнейше благодарю. Отступаться поздно. Вы обо всем уже знаете, соучастие. Вероятно, в списках должны быть и я, и еще ряд лиц, намеченных германцами и служащих им, но русских сердцем. Администрация как-никак союзная. Молодые барон фон Унгерн Штернберг, зондерфюрер барон фон Медем. Не очень русское правительство получается. Мы, Святополк Четвертинский, сильно смешались с поляками. Ты, Ираклий, сколько помнится, грузин. Что же Сталин может властвовать над всей Россией, родня Багратионов-Тумановы, подлинно царской крови, чем мы не вышли? Это какой-то балаган. Не волнуйтесь так, Федор Станиславович. Вы, в любом случае, нам сильно помогли. Кем бы мы ни были. Вот ваше алиби. Гость повертел книжицу, зажатую между средним и указательным. Ах да, запамятовал. Я не так давно был по делам в Париже, виделся там с вашим братом. Четвертинский вздрогнул. И, конечно, ты представился ему как лейтенант Небулович. Почему же? Как унтерштурмфюрер СС Ираклий Туманов. Кстати, Сергей Станиславович согласился на нас работать. На кого? Вас. Вам, вероятно, любопытно узнать, как брат теперь выглядит. Я согласился взять фотографии. Поймите, это было связано с огромным риском, но из бесконечного уважения к вам, к тому, что вы для меня сделали, не надо. Ваш брат только заканчивает исследование об искусстве, как он мне говорил, главный труд жизни. Называется «Столетие русской славы». Он ведь когда-то дружил с Глебом Альфани. Мы бы и рады помочь с изданием, но есть более неотложные задачи нашего общего дела. Издадим по окончании этой бессмысленно затянувшейся... Хорошо, Иракли, давай сюда фотографии. Рассвело. Мне пора уходить. Все никак не выучу новых маршрутов трамваев. Возвращаться в сторону Нарвской заставы. Там у нас безопасный переход в сторону Царского села. Тогда тебе на 9-й. Стоя тягостным облачным утром 17 апреля на углу Володарского и проспекта 25 октября и провожая взглядом отражающийся в намерзших за ночь лужах трамвай, только отошедший в сторону площади стачек, Федор Станиславович все никак не мог прийти в себя от проведенной ночи и столь же внезапно материализовавшегося, сколь внезапно, словно дым, растаявшего собеседника, а потому в укрепление подвергшегося испытанию духа, мысленно повторял, «Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением». Кем бы ни был его ночной гость, защитительная молитва не могла повредить Четвертинскому.
На «Волнах свободы» вы слушали фрагменты из повести Игоря Вишневецкого «Ленинград». Игорь, вот эту главу, которую вы прочитали, я воспринял как абсолютный вымысел, но вы мне подсказали, что это не так. Расскажите, пожалуйста, историю настоящего Ираклия нашим слушателям.
Я буду исходить из того, что мне удалось собрать. С одной стороны, есть опубликованный материал о визите некого Василия Михайловича Багратиона Мухранского в Ленинград. Визит этот происходил несколько позднее, чем в моей повести. Этот человек встречался, очевидно, с разными людьми, но зафиксирована только встреча его с одним человеком, который от этого пострадал и был расстрелян, некий Круглов. Круглову он якобы предлагал пост будущего губернатора Санкт-Петербурга, новой образцовой столицы будущей России. И, собственно, больше ничего в официальных документах не зафиксировано. Утверждается, что он был резидентом немецкой разведки, но недавно я узнал совершенно поразившую меня вещь. Моя добрая знакомая, замечательный филолог-классик Елена Георгиевна Рабинович, прочитав эту повесть, сказала: «Надо же, ты и про князя Мухранского знаешь». Выяснилось, что среди тех, кто занимался древними языками, была известна такая история, что Мухранский не только появился в Ленинграде, но и первые три дня, когда его искала НКВД, или делала вид, что искала, потому что это личность темная, непонятно, кто он был на самом деле, он жил ни много ни мало у руководившего Эрмитажем Арбеля. Арбеля принадлежал к той же семье, что и Мухранский, и Мухранский просто поселился у него по праву, ну что ли, племянника. Дело в том, что семья Арбеля, Багратионов, Мухранских, Тумановых – это одна семья. Арбели был абсолютно убежден, что это советский офицер. Как такового он принимал, но уж о чем они говорили с Арбели, бог весть. Когда я спросил у Елены Георгиевны, почему же все-таки, на ее взгляд, Арбели не тронули, она дала вполне логичный ответ, что кто бы еще смог руководить Эрмитажем помимо него. Видимо, это было правдой. Кто был Мухранский на самом деле, непонятно. Я предполагаю, что он мог быть двойной агент, мог быть действительно немецкий агент, мог быть просто провокацией.
Игорь, последний вопрос. Я должен сказать, что на страницах покрытого толстым слоем советской пыли журнала «Новый мир» ваша проза выглядит странно. Это я говорю не для того, чтобы вас пожурить за то, что вы в таком журнале печатаетесь. Мне интересно другое. Как вы видите идеальный контекст для своей прозы, для Ленинграда, в рамках возможного среди того, что сейчас происходит в русской литературе? Есть ли у вас такие же литературные союзники, как Лазница в кинематографе?
Я должен упомянуть о «Поэме в прозе» Сергея Завьялова «Рождественский пост». Это произведение было написано практически одновременно с моим «Ленинградом», и мы с Сергеем Завьяловым обменивались разного рода суждениями. Но в данном случае речь идет, конечно, не о прозе, а о поэме, хотя о поэме весьма своеобразной, «Поэме в прозе».
На «Волнах свободы» мы беседовали с Игорем Вишневецким, поэтом, музыковедом, автором повести «Ленинград». После сводки новостей в радиожурнале «Поверх барьеров» мы встретимся с фотографом Даной Киндровой и писателем Жаном Батистом Дель Амо.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Чили на поверхность подняты уже свыше половины шахтеров, более двух месяцев находившихся под землей после обвала на шахте. На данный момент освобождены 17 горняков из 33. Их поднимают при помощи специальной капсулы, которая опускается в шахту на глубину более 600 метров. Оппозиция и правозащитники обратились к новому главе Совета по правам человека при президенте России Михаилу Федотову с просьбой решить проблему со свободой собраний на Триумфальной площади в Москве. Движение «Стратегия-31» уже второй год пытается провести на площади митинг в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний, однако власти каждый раз отказывают. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев дали первое очное интервью «Новой газете». Как пояснил главный редактор издания Дмитрий Муратов, оно будет опубликовано после того, как бывшие совладельцы ЮКОСа выступят с последним словом на процессе по их второму уголовному делу. Россия не исключает восстановление прежнего уровня отношений с Белоруссией, заявил в среду глава администрации российского президента Сергей Нарышкин на брифинге в Кремле для представителей белорусских СМИ. Однако, по его словам, для этого в Минске должны осознать вред той политики, которая в последнее время проводится по отношению к России. Госсекретарь США Хиллари Клинтон визитом в Косово завершила в среду поездку по балканским странам. Центризбирком Киргизии согласился сверить протоколы по итогам подсчета голосов на парламентских выборах 10 октября с соответствующими данными партий. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала власти Украины расследовать нападения на журналистов и обеспечить свободу прессы в стране.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Следующий гость радиожурнала «Поверх барьеров» – чешский фотограф Дана Киндрова. Уже более 30 лет она снимает в России. Впервые Дана Киндрова побывала в Советском Союзе в 1976 году и с тех пор сделала несколько циклов фотографий, связанных с повседневной жизнью россиян и историей двух народов. 9 месяцев она снимала вывод советских войск из Чехословакии. Сейчас Дана Киндрова работает над экспозицией «Русские. Их иконы и мечты». С ней встретилась корреспондент «Свободы» Александра Вагнер.
Вы много довольно путешествовали по России. Когда состоялась ваша первая поездка?
Это было в 76 году, когда я вернулась из Африки. Я была с отцом в Черной Африке, в Того, в 75 году. И после того, когда я вернулась, так родители говорили, надо сейчас в Советский Союз, чтобы говорить по-русски. Так я туда съездила летом на 2 месяца.
А какие у вас были первые впечатления?
Когда я была в первый раз в Советском Союзе, мне это поразило, что даже когда крутые морозы, они кушают мороженое. Я кушала эту лакомку, и когда я вернулась, моя мать она мне это сказала. Так были поражены, когда ты вышла из поезда, ты так пополнела.
В то время вы снимали в Москве обычных людей на улице, и я хотела спросить, есть ли какая-то фотография, которая вам запомнилась больше, чем другие?
Да, есть. Человек с собачкой на рынке, который продает. Эта фотография мне очень нравится. Это такой грустный, ему так около 30, просто так смотрит с этой собачкой.
Вы не только фотографировали, но еще и публиковали фотографии. Вот случалось, что у вас были проблемы с властями?
При советской власти везде были газеты. Газета стоила 2 копейки, но все-таки на каждом углу была эта пропаганда правды, чтобы могли люди читать эту газету. Так вот такой человек здесь читает на улице газету, и там наверху написано «Правда». Но с этой фотографией была проблема в 81 году, здесь написано. Напечатали это в такой был журнал «Свет в образах», который был на русском языке, в Советский Союз посылали. И вот эту фотографию напечатали, и они их критиковали в Москве, потому что просто, ну, это символика, да.
Вы сейчас работаете над очередным проектом, связанным с Россией. Называется он «Русские. Их иконы и мечты». Насколько я понимаю, там будут собраны те фотографии, которые вы делали раньше, и фотографии новые, которые вот вы снимали на протяжении последних лет. Расскажите, пожалуйста, о ваших планах.
Будет 2 части. Первая это будет Советский Союз, а вторая Россия. Так что уже вот эту мозаику уже дополняю. Так что у меня уже разработана идея, я на том очень много думаю. Но иконы. Иконы это не только вот икона православная, иконы разные. Иконы вот Ленин. И в настоящее время это возрождение православной веры, это очень важно в России, но до сих пор существует очень важная икона, это День Победы. Еще другие, которые остаются, Ленин, Сталин, все-все.
Вы помните свою первую фотографию?
Очень хорошо. Моя мама фотограф, работала в издательстве, она все время хотела, чтобы я фотографировала. Мне не очень хотелось, потому что этого было очень много дома. И раз я влюбилась в школе, и он фотографировал, и моя мама мне сказала, знаешь, надо ему показать, что ты тоже сможешь фотографировать. Так я взяла фотоаппарат, пошла вот здесь вниз на набережную и сняла такую бабушку, которая продавала журналы.
Я знаю, что вы не пошли учиться фотографии профессионально, а поступили на факультет русской и французской филологии.
Я хотела поступить, но это было в 1974 году. И в это время в Чехословакии была такая обстановка, та нормализация наступала. Так мы просто решили в нашей семье, что лучше всего изучать языки, и когда это изменится, моя мать всегда говорила, это не может выдержать, так ты можешь фотографировать. Но языки — это не проституция, но вот эти кафедры журналистики, эти преподаватели, это было в это время очень плохо.
То есть вы не хотели изначально фотографировать какие-то события, связанные с режимом?
Да, конечно, потому что мои фотографии – это люди, прежде всего, просто жизнь. Но и когда вы фотографируете вот жизнь, так это, конечно, это принесло проблемы. И мне тут тоже приносило проблемы, когда я фотографировала, например, разные праздники. Полиция, милиция, они подходили, спрашивали, так что... И потом брали тоже пленки.
Забирали пленки?
Но это было уже в конце 80-х годов, когда были вот разные эти демонстрации. Мы фотографировали на этих демонстрациях, так они забрали, например, на Вацлавской площади. Там такой был ресторан, и мужчина подошел и сказал, чтобы я пошла с ним в этот ресторан, и взяли все пленки, и потом меня пригласили, это как ваше КГБ, так у нас остатняя безопасность. Ну и там потом спрашивали, да.
Это было один раз или несколько раз?
Это мне случилось 3 раза. Ну, без последствий.
Случалось ли, что с вами что-то подобное происходило в Советском Союзе?
В 76-м году у меня вот как раз такая фотография на рынке. Дедушка с такой бородой. И я там с ним разговаривала, это было в Москве. Все были очень, эти люди, продавцы там со мной говорили. Вдруг появился не милиционер, но какой-то человек. И все убежали, потом вот я должна была идти в какое-то бюро, и там это было в первый раз, что они мне говорили, вот на русском говорите, у вас фотоаппарат, вы шпион. Это было смешно, но мне это потом уже случилось несколько раз, что я шпион, потому что это странно, вот русский язык, фотоаппарат. 3 года тому назад я была на Урале, и тоже мне это случилось там в одном поселке. Там казалось одному человеку странно, что там вот я так одна. И потом мне вытащили из автобуса и дали штраф 60 рублей, потому что это какая-то там полузакрытая зона, но это было 3 года тому назад. И тоже спрашивали, почему я одна, почему русский язык и все. И мне это было странно, я говорила, у меня вот здесь путеводитель, мне это понравилось, эта долина, и я хотела посмотреть. Но они просто были удивлены, почему именно туда. Ну, так мне так просто я хотела посмотреть природу.
Вы сказали, что снимаете в одиночестве. А почему?
Другой человек мешает, потому что вот этот контакт, который вы разрабатываете, и иногда это может быть несколько часов, и просто я такая свободная, когда вот одна.
Когда я рассматривала ваши фотографии, которые вы снимали и в Советском Союзе, и в начале 90-х уже в России, я обратила внимание, что большинство из них черно-белые. С чем это связано?
Я думаю, что для этого типа фотографий лучше человек сосредоточиться вот на ту суть. Вот там самое главное содержание. Но у меня вот один проект, это именно вывод советских войск, там цветные фотографии. Потому что вот эта жизнь солдат, это обыкновенная жизнь, там люди, они черно-белые. Но вот то, что там было, вот эти разные украшения, пропаганда коммунистическая, так я чувствовала, что это просто... Надо было на цветную пленку, потому что вот эта агрессивная красный цвет и желтый обязательно. Это был единственный проект, который я снимала вот так.
Скажите о том, как у вас появилась эта идея снять именно этот вывод советских войск?
Я снимала перед нашей бархатной революцией вот разные эти коммунистические манифестации. И, конечно, вот эту бархатную революцию мы все снимали, но для меня, моего поколения, это не был конец. Самое главное, чтобы вот советские войска вышли. Так что я так чувствовала, что придется это снимать. Так я 9 месяцев снимала. Для меня очень важно, когда я фотографирую, чтобы я могла с людьми говорить. И русский язык, конечно, помог, чтобы я могла там фотографировать. Даже некоторые фотографии, эти наши генералы, они мне потом говорили, как вы смогли туда попасть. Нам никогда это не удалось. Но так, это уже вот просто опыт.
Вы снимали вывод советских войск не только в Чехии, но и в Словакии.
Это были последние солдаты в Словакии, Рожнева. Сделали там такое мероприятие, думали, что подойдет народ. и там почти никого не было. Потому что вот этот человек, который там говорил, он мне так казалось, что он ничего не понял, потому что он просто говорил, как мы помогали здесь и все. Все были удивлены, у них были подарки, что там никого не было. Там было просто только представители города, но никакого народа.
Поэтому вы сняли эту трибуну пустую.
Пустую, да, мы ходим, что... дружба остается.
Вы говорите, что вам помогало знание русского языка при работе над этим проектом. Общались ли вы с солдатами и с их начальством?
Я с ними, с этими людьми всегда, когда мы были там только вдвоем, так я всегда спрашивала, говорят, ну хорошо, что вы уходите. И он мне сказал, мне то все равно, вот если буду жить здесь или на Украине, наша жизнь такая бедная, что просто никто не может себе представить. Это было очень грустно.
Армия собиралась довольно долго, это было 9 месяцев. Вы тоже на протяжении всего этого времени ездили с фотоаппаратом в эти места, где размещались войска. За это время произошло что-то необычное, что вам удалось заснять?
Там было 50 собак, советские войска ушли, они их закрыли в гараже. И они, эти собаки, потому что нечего было жрать, так они сошли с ума. И потом мне говорил вот этот человек, что надо было их расстрелять. Он говорил, это был ужас.
Когда я рассматривала ваши фотографии, те, которые вы делали в СССР и в начале 90-х годов в России, я обратила внимание, что все они черно-белые. С чем это связано?
Мне казалось, что именно на этих разных манифестациях была сосредоточена суть этой нашей нормализации, что люди критиковали, и это была такая шизофрения, но все-таки принимали участие на всех этих мероприятиях, хотя они были против. Но это был просто такой театр. Так мне казалось, что там это все сосредоточено. Это время, это атмосфера этих 70-х, 80-х годов. Между прочим, в следующем году я хочу вот делать выставку и книгу, конечно. Будет название «Ритуалы нормализации». Там будут три основные части. 1 мая на инвестиции, потом там будет спартакиада. И еще вот то, что было на Старогородской площади. Это были вот разные годовщины Великой Октябрьской революции 1948 года. И между этими тремя вот частями будут повседневная жизнь. То уже выбираю, там будет так около 130 фотографий.
А повседневная жизнь, которую вы снимали, она тоже отражала эту атмосферу, которая в Чехословакии была в то время?
Не всегда, но, конечно, например, вот фотографии, когда было перед Рождеством, там у меня фотографии, когда люди в очереди стоят за этими елками, и там просто это было все сложно, так что это чувствуется, такая атмосфера. Не, конечно, на всех фотографиях, но все-таки там и портреты президента, и так там. Я выбираю специальные фотографии, которые просто эту атмосферу напоминают.
А вот эти праздники коммунистические и парады вы снимали и в России?
В России я снимала День Победы. И вот там был такой человек, и говорю, девушка, что, почему здесь снимаете, мешаете? Я говорю, как мешаю, я просто снимаю. И он говорит, вы откуда? А когда я сказала, из Чехии, он говорит, ну, а вы не можете здесь фотографировать, потому что вы сейчас члены НАТО, так я не хочу. Но это кончилось тем, что мы смеялись.
90-е были довольно плодотворный такой период. Вы занялись одной политической темой, выводом советских войск, а после этого вы поехали в Подкарпатскую Русь. Почему вот вы отправились именно туда?
Звучит очень наивно. Но я думала, что одна несправедливость, войска ушли, и что будет эта ошибка исправлена, что Подкарпатская Русь вернется в Чехословакии, что будет опять присоединена, потому что просто после Второй мировой войны вот этот референдум, который там был сделан, это все было просто Сталин это так организовал. И это было против нашей конституции. Это смешно, потому что потом мы разделились, и, конечно, этого никогда не будет. Так, но я люблю природу, люблю горы, так я туда ездила 15 лет и тоже книжку сделала. Уже просто эта идея, что это будет опять в Чехословакии, конечно, это уже никогда не будет, но мне там понравилось в горах, люди там очень хорошие.
Вы все-таки перешли от этих политических тем в 90-х, перешли к теме женщины, начали фотографировать женщин и уже ушли с Востока как бы и начали ездить чаще на Запад и снимать уже и женщин на Западе тоже.
Я в 92-м году получила такое предложение, чтобы я приняла участие в каком-то конкурсе в Швейцарию. И надо было разработать проект. И я написала, что, может быть, будет интересно вот сравнивать жизнь женщин так называемых бывших социалистических странах и на Западе, и найти совместные черты. Ну, а мне выбрали на 6 месяцев, и я работала в Швейцарии 6 месяцев, когда я вернулась в Чехию, я себе говорила, буду продолжать. Потом получила стипендию во Франции, и работала, и потом вот книжка возникла. Но потом я вернулась в Россию.
Дана Киндрова отвечала на вопросы Александры Вагнер. Некоторые ее фотоработы, а также видеоверсии этого интервью размещены на нашем сайте свободанews.ру. Следующий гость радиожурнала «Поверх барьеров» – Жан-Батист Дель Амо, один из самых заметных представителей молодой французской литературы. В прошлом году роман 28-летнего писателя «Распутное воспитание» был удостоен Гонкуровской премии в номинации «За лучший дебют». С Жаном-Батистом Дель Амо, живущим в Монпелье, беседует Маруся Климова.
«Распутное воспитание» – это ваше первое произведение?
Не совсем так. По основному образованию я социальный работник, и в свое время поехал на несколько месяцев работать в Африку. Моим первым опубликованным произведением стал написанный там рассказ «Ничего не делать», где я описываю один день из жизни семьи в Буркина-Фасо. За эту новеллу я совершенно неожиданно получил премию молодого писателя. Тогда я начал работать над «Распутным воспитанием». Однако не так просто определить, в какой именно момент ты начинаешь писать по-настоящему. Когда мне было 12 лет, я написал свой самый первый роман. Он был, конечно же, весьма посредственным, но для меня именно он стал проникновением в мир литературы.
А почему вообще вы решили стать писателем? Может быть, под влиянием родителей?
Вовсе нет, мои родители не имеют никакого отношения к литературной среде. Даже особо страстными читателями их назвать нельзя. Но я всегда очень любил читать. Чтение было для меня своеобразным способом ухода от мира. И думаю, что именно оно сделало меня писателем.
И каких писателей вы больше всего читали?
Мне сложно кого-то выделить. Из американской литературы мне очень нравятся произведения Кормака Маккарти. Люблю японских писателей, например, Юкио Мисиму. А вот из французской литературы на меня больше всего повлияли авторы XVIII века. Сад, Лакло. Из современных авторов мне нравится Марин Диа, которая не так давно получила Гонкуровскую премию. Вообще, я очень много читаю. Меня гораздо больше интересуют отдельные книги, а вовсе не творчество автора в целом.
Вы упомянули Шодерло де Лакло. Мне кажется, что название вашей книги «Распутное воспитание» перекликается с его опасными связями. Это так?
Вначале моя книга называлась «Потроха», то есть «Внутренности», «Кишки». И это название, которое по-французски сейчас звучит немного архаично, я взял из книги Габриэль Виткоп, которая, кстати, переведена на русский язык. Я восхищаюсь творчеством этой писательницы, ее тексты оказали на меня огромное влияние. Так что вначале я хотел назвать роман «Потроха», но издатель сказал мне, что такое название плохо соотносится с содержанием моей книги. Тогда я начал искать другое название. Поскольку мне всегда нравилось воспитание чувств Флобера, я выбрал название, которое ассоциируется с ним. Хотя одновременно я хотел подчеркнуть еще и связь моей книги с романами воспитания XVIII века.
И puis, ce qu'on appelle la veine du roman d'apprentissage au XIXe siècle. Главный герой вашего романа для достижения успеха в обществе не останавливается ни перед чем. Почему вы заставили его потерпеть крах, когда он был так близок к цели?
Сначала я хотел завершить свое повествование торжеством Гаспара. Примерно так же, как в «Милом друге» Мопассана, где главный герой по имени Дюруа все же сумел возвыситься над парижской журналистской средой XIX века. И когда я начинал работать над «Распутным воспитанием», я постоянно держал в уме этого персонажа. Но я хотел описать историю восхождения человека, который использует для достижения успеха мужчин, а не женщин, как это делал главный герой «Милого друга». Затем я решил перенести его в XVIII век, потому что эта эпоха меня по-настоящему завораживает. И пока я писал роман, я постепенно пришел к выводу, что пережитое моим героем оказалось слишком сильным и жестким, чтобы он мог выйти из этой ситуации невредимым, не заплатив за все определенную цену. Поэтому его поступок, когда он сам себя искалечил, был необходим, так как он изначально стал на путь саморазрушения.
lui-même.
А вам не кажется, что подводя своего героя к краху, вы невольно становитесь в позу обличителя?
Alors quelque part, il y a effectivement une élévation qui est.
Но он все же поднялся по социальной лестнице. Однако главной идеей романа действительно является невозможность достижения успеха, если ты презираешь других людей и действуешь антигуманными методами. Но вы правы, некоторые читатели уже высказывали мне претензии по поводу того, что мой текст является слишком морализаторским, хотя это вовсе не входило в мои намерения. Изначально я собирался написать абсолютно аморальную историю, но в результате сам того не желая, пришел к утверждению нравственных ценностей, как это и происходит в романах XVIII века. Конечно, книга могла завершиться и полным триумфом моего героя, но все пошло по-другому. И потом, это не так уж плохо, что читатели ожидали совсем другого финала, даже если они разочарованы. Пускай они не согласны с подобной развязкой, но это ведь означает, что моя книга заставляет что-то переосмыслить.
Стремились ли вы изобразить в своем романе современное общество?
Alors non, c'était pas mon but initial.
Нет, изначально я не ставил перед собой такую задачу. Я просто рассказываю историю и создаю особый мир. В моем романе нет никаких политических идей и аллегорий. Но я, конечно же, не мог не затронуть некоторых тем, которые меня волнуют. Поэтому я думаю, даже если это и не входило в мою основную задачу, при желании определенное сходство между Парижем 1760 года и современной Францией в моей книге все же можно обнаружить. Я ведь не собирался сочинять исторический роман или создавать стилизацию под романы XVIII века, а в первую очередь хотел подчеркнуть значение книг, которые оказали решающее влияние на мое формирование. Так что с этой точки зрения мой роман, безусловно, можно воспринимать еще и как историю молодого человека 2009-2010 года.
Который, ко всему прочему, является еще и гомосексуалистом. И это, вероятно, тоже одна из волнующих вас сегодня тем.
Это вообще достаточно обширная тема. Конечно, сейчас нравы очень сильно изменились. Я думаю, что сегодня мы находимся в начале сложного пути к практически полной толерантности большинства людей по этому вопросу. Безусловно, если сравнить с 1760 годом, то тут произошли значительные перемены, потому что в то время даже термина «гомосексуальность» не существовало. Да и сама сексуальность вообще переживалась несколько иначе, чем в настоящее время. Обратившись к архивным документам, можно заметить, что тогда не существовало такого радикального различия между гетеросексуальностью и гомосексуальностью. И мне всегда было интересно, как молодой человек, который только открывает для себя мир и учится жизни, вдруг начинает чувствовать, что его привлекают мужчины, как он будет идентифицировать себя в обществе, где полностью отсутствует для него хоть какая-то возможность сравнения. В наши дни молодой человек, ощущающий себя гомосексуалистом, может найти для себя определенные точки отсчета и ориентиры в интернете, книгах, телевидении, но как гомосексуальность переживалась и была возможна в том социальном контексте. Именно этот момент я попытался разобрать на примере моего персонажа Гаспара. И тут мне во многом помогла моя профессия социального работника. По долгу службы я довольно много общался с проститутками, молодыми гомосексуалистами, бродягами, так что многое в описании поведения Гаспара было подчеркнуто из моей работы. Все эти чрезвычайно сложные отношения к телу и сексуальности, все это я и сам пережил. И сегодня, во Франции 2010 года, все именно так и происходит. Это еще одна причина, по которой история Гаспара может быть полностью перенесена в современный Париж.
По долгу службы вы общались с проститутками, однако проституция, если не ошибаюсь, сейчас во Франции находится под запретом.
Alors les bordels n'existent plus légalement.
Никаких борделей больше не существует, во всяком случае, законным образом. Но проституция продолжает существовать, причем в условиях постоянного риска и насилия. Особенно это касается мужской проституции. Сейчас власти всерьез вознамерились очистить город от проституции, поэтому проститутки в значительной степени были вытеснены из различных мест Парижа в Булонский лес. Но почему-то никто не думает о том, что в случае насилия, скажем, гораздо больше шансов для взаимопомощи эти люди имеют, если находятся на одной улице, а не в Булонском лесу, где на них проще нападать. А поскольку проституция все равно продолжает существовать, то все эти меры не более чем лицемерие со стороны политиков и городских властей. Проституция никуда не делась, но те, кто ею занимается, стали подвергать себя еще большему риску.
Несмотря на свою молодость, вы довольно много пишете о смерти и болезнях. Меня, например, это немного удивляет.
Это довольно сложный вопрос. На меня всегда очень сильно действовали смерть и болезни. Возможно, тот факт, что я гомосексуалист и вырос в те годы, когда всюду был СПИД, как-то повлиял на мое восприятие действительности. Сколько я себя помню, одной из главных отправных точек, связанных с гомосексуальностью, неизбежно считалась болезнь. Казалось, что невозможно быть гомосексуалистом и остаться незатронутым болезнью, СПИДом. Так что, думаю, это сильно сказалось на моем формировании как писателя. И именно эти темы мне и хочется в первую очередь исследовать.
А как вы относитесь к легализации гомосексуальных браков, которые сейчас активно обсуждаются во французской прессе?
Я могу лишь высказать вам свое личное мнение, не претендуя на объективность. Я за то, чтобы гомосексуалисты имели абсолютно равные права с гетеросексуалами, включая право на брак и усыновление детей. Хотя лично мне это ни к чему, поскольку я не собираюсь когда-либо заключать подобный брак. Просто я понимаю, что есть люди, которые могут этого желать, и поэтому считаю нормальным, чтобы им было предоставлено такое право.
О чем будет ваш следующий роман?
Мой второй роман «Соль» недавно вышел в издательстве «Галимар». Там события разворачиваются в наши дни в портовом городе на юге Франции. Я описываю один день из жизни семьи итальянских иммигрантов, отслеживаю, что делает каждый член семьи в течение дня. Это самый обычный день, и в ходе такого дня, в потоке разных мыслей, я пытаюсь воссоздать всю историю этой семьи. То есть этот роман совсем не похож на первый, хотя некоторые темы все же пересекаются с распутным воспитанием.
Удается ли вам сейчас зарабатывать на жизнь литературой, или же приходится заниматься чем-то еще?
Пока я живу литературой, однако не думаю, что это может долго продлиться. В судьбе писателя бывает много взлетов и падений. Мне повезло с моим первым текстом, это был взлет. Я получил некоторую известность, которая дала мне возможность заниматься исключительно литературой. Но я понимаю, что в любой момент мне придется вернуться к своей прежней работе, чтобы зарабатывать на жизнь. Однако мой профессиональный опыт не менее важен для меня, так как им питается мое литературное творчество. На вопросы Маруси Климовой отвечал французский писатель Жан-Батист Дель Амо. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на волнах свободы подошел к концу. Его подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».